Числа 5, Numbers chapter 5, это странная глава. It's a strange chapter. Но есть здесь принцип, который, я считаю, говорят именно к нам сегодня. But there are principles here that speak right to us at this time. Если у человека был проказ, то ему должен быть в третьем стихе застан. Застан, вышлите их. If someone had leprosy, then they were to be sent out without the camp. Verse 3. И это, ну, проказ, прокаженный человек, конечно, предоставляет, ну, какой-то греховности. And of course, the person with leprosy represents a sinner, people with sin. И им должен быть застан. And they had to go without the camp. Ну, это же фраза, застан, употребляется в Новом Завете. But we read that very phrase, without the camp, in the New Testament. И к евреям говорится об Иисусе, как на кресте он страдал для нас и умер за стан. And it's used in Hebrews about how Jesus on the cross suffered for us outside of the camp. Значит, что во время своей смерти он идентифицировался с этими прокаженных людей. That means that when he died on the cross, he identified with these lepers. И значит, что когда мы согрешаем, ну ладно, в одном плане есть по этому препятствие между Богом и человеком из-за того, что мы согрешили. Но в другом плане, из-за того, что Иисус там умер на кресте, застал, в этом плане они тоже знают, как мы чувствуем как грешников. In one sense, when we sin, there is a barrier erected between God and man. But it is also true that Jesus there on the cross identified with active sinners. And in that sense, because of the unique nature of how he was, as Son of God of our nature, as our representative, he therefore has enabled even sinful people to not feel that complete barrier between him and them because he felt as a sinner in his death. И дальше мы читаем о том, что если кто согрешил. And then we read about what is to happen when someone sins. Надо исповедовать грех в 7 стихе. They have to confess their sin. А не к священнику, а к Богу. You'll notice here, not to the priest, but to God. И вот в этом огромная разница. То понятие, что надо как-то исповедоваться к человеку и как-то решить с ним, в смысле в церковном плане. Да нет, здесь человек исповедовался по грехе своем вот Богу. And here, again, you see the idea of confessing sin to God. The church idea of confessing sin to a priest, that this is not at all what you find in the scriptures. И надо вот дать к этому человеку, против кого согрешили. А если тот человек уже нету, то надо это возвратить Господу. And so they had to give back to the person they'd sinned against. But if that person was not around, maybe they were dead, they had to give it back to God. Значит, что когда мы согрешаем не только против человеку, а тоже против Богу. And what I think that means is that any sin that we do against another person is not just against another person, it is also against God. Поэтому у нас такое учение в Новом Завете о том, что вот все то, что мы сделаем к брату, мы сделаем к Иисусе и к Богу. That's why in the New Testament you have this clear teaching that whatever you do to your brother, you do to Jesus or to God. Иисус сказал, что основание суда в последнем день было бы того, что ты это сделал вот к этому самому нищему брату моего, ты это сделал ко мне. And the basis of judgment, according to the Lord's parable of the sheep and goats, is that you did this to the least of my brethren, and therefore you did it to me. И есть многие, фактически мы все считаем, что да нет, я хочу иметь какое-то отношение с Богом, а с человеком, да ладно, это другой вопрос. We all tend to have this idea that I want to have a relationship with God or Jesus, but well, with people, well, that's somewhat different. И нет, поскольку у нас есть отношения с братом нашим, это наши отношения с Богом в этом плане. And the whole point is that no, you can't just have relationship with Jesus. There must be this relationship with the body of Jesus, and you cannot separate him from his people like you can't separate a person from their body in that sense. И сейчас мы читаем, это довольно сложно, отрывок, потому что случится, когда женщина стала беременная. И муж как-то считал, что это не от него. And the rest of the chapter, we got this difficult teaching about what is to happen when a woman becomes pregnant and the husband is suspicious that it's not from him. Помните, недавно мы говорили насчет аборт, и как это не такой простой вопрос. Remember, not so long ago we were talking about abortion and how this is not particularly so easy a question as might appear at first blush. Бог, конечно, мог бы решить тот вопрос разным способом, разным образом. Но здесь так, что если она виновна, тогда тот ребенок и тоже умирает. And here it's written that God could have resolved this issue many ways if he wanted, but he chooses to work it out so that if she is pregnant by another man, therefore he kills the child. Итак, это не просто так сказать, что если, ну, ребенок есть внутри, ну, чрева женщины, то это обязательно жизнь, и аборт в каждом случае абсолютно убийство. Я так не думаю. So I don't think you can argue that any form of abortion equals murder. This just doesn't hold up in the light of the scriptures. И мы говорили о том, что есть очень много фальшивых вин, которые людей как-то взяли от этого. When we spoke, when we talked about how much false guilt there is, and yet there should be real guilt, and yet there's also false guilt that can be put on us by people regarding abortion. Если Бог на таком степени против аборта, то зачем здесь это делать? If God really is against abortion to that extent, why does he do this here? God is not against abortion in that sense. И аборт – это не может быть убийство. And if abortion is not murder, or else he wouldn't get this chapter here. I say that because the majority of Soviet women have had abortions and doesn't mean that in this hall is sitting like, you know, a bunch of murderers. That's nonsense. И в 18 стихе Бог придумал так, что возьмите это горькое вода, и это наводящее проклятие, если ты виновен. Это очень странно, но похоже на язык, который мы встречаем в Новом Завете, предомнение хлеба. And that verse 18 is very similar language to what you meet about the breaking of bread in 1 Corinthians chapter 11. И что тот чаша, который символизирует кровь Иисуса, это может быть к нашему проклятию, к нашему осуждению или к нашему вечному благословению. We read that the cup that we bless, that this can be the cup of our eternal condemnation or of our eternal blessing. Значит, что мы все как-то греховные. И преломление хлеба в этом плане является как Бог как-то видеть, и кто виновен, кто нет. So in that sense, I think we are all coming here as the woman with all this question over us, with false guilt, true guilt placed upon us. And it is the cup of the Lord which decides that. Ну, у нас, наверное, ощущение в том, что в законе Моисеева есть такие, ну, законы, уставы, и это все черное-белое. В этом данном случае это надо делать, в другом данном случае надо это делать. We maybe have the impression that the law of Moses always black and white, and there was a law for every possible life situation. If you do that, then you must follow this law. If you do that, then you follow another law. Закон Моисеева фактически не так. The law of Moses is not in fact like that. В этом случае, если женщина стала беременная и не от мужа, был разник альтернатив внутри закон Моисеева. If a woman became pregnant, a married woman became pregnant by someone other than her husband, there was actually a whole range of options. Можно ей просто-напросто убить камнями. Could stone her to death. Можно ей даже зажигать. Can burn her in fire. Еще вариант. Можно подать развод из-за этого. Another option, you can divorce her. If she committed adultery, you can divorce her. И здесь у нас еще вариант. Если ты считаешь, что она виновна, то можно делать, чтобы она пила тот чашу, тот горькая вода. И если она виновна, то она становится бесплодная. Or you could give her this trial of jealousy, make her drink a bit of water, and then she will be barren for the rest of her life. Но есть еще законы, где написано, что нет, если женщина виновна в этом, то ей должна умереть сразу. But there are other parts of the law of Moses that say that if a woman does this, then she's got to be killed. А здесь написано нет, она будет просто так пить эту горькую воду и будет бесплодная. But here it says no, she doesn't have to die, she can drink a bit of water and just be bound, not die, not be executed. Есть еще вариант, and there was another option. Просто-напросто простите ей, и все. And the other option was simply to forgive her and play on. И когда мы читаем книгу Оси, как у Бога был женат, то есть Израил, и они столько сделали такие дела, и были безусловно виновны, что Бог сделал? Он просто им простил, простил, простил. You read Hosea and Jeremiah 3, God is mad at Israel, they keep on sinning, keep on committing adultery, and yet he forgives and forgives and forgives. Итак, это не так, что в законе Моисеева есть такая четкая определенность об этом вопросе. So it's not so that in the law of Moses there was just a simple one answer to this question of marital unfaithfulness. Это типично, как Бог действует с нами. This is typical of how God works with us. Зачем он не сделал так, как масса других религий, где вот в этом определенном случае есть такое наказание, во-во-во. In most religions, you have a situation where there is a clearly defined situation where if somebody commits such a sin or does this, then such and such consequence shall happen. Почему Бог не такой? Why is God not like that? Почему? Потому что он жаждет для отношения с людьми. Он хочет, чтобы мы будем сознательно размышлять и подумать в этом случае. Because God wants us to think. He wants us to have a living relationship with him. And so he gives us an option. Есть, безусловно, разный уровень нашего ответ к Богу. There are different levels upon which we can respond to God's truth. Помните, как в этом... Притч написано, что один человек, ну, много притч, один человек трудился сильнее, чем другого. In a number of the parables, you see that one person works harder, one servant works harder than the others. Но мы все будем спасены. Но это тоже так, что у некоторых людей есть, скажем, побольше ответ к Иисусе, чем у другого. Но это не значит, что они не будут спасены. So one person trades with their talents harder than the other guy, and they will all be saved. But it's simply so that people will make different levels of response to God's truth than others. И это сразу очень сложно для людей в религиозном контексте как-то справиться с этим. Within the framework of religion as religion, it's really difficult for people to kind of cope with that. Все хотим как-то, ну, чтобы все черные, белые, определенные до конца. We all would prefer if it was all black and white and everything was defined right up to the end. Но если у нас настоящее есть отношение с Богом, и мы чувствуем уровень Его любви и забота для нас, тогда мы не хотим как-то ответить на самом минимальном уровне. If you really have felt God's love to you, then you don't want to respond to that on the minimum level. You won't be a minimalist. Мы хотим ответить на самом максимальном уровне. We want to respond on the maximum level. Получается тогда, что Бог дал нам разные степени, разный уровень ответов, которые мы сможем делать к Его истине. And so that's why God gave us different levels, different possibilities of response to His love. Факт того, что эти разные вот степени существуют, это как-то дает нам возможности вот ответить на самом максимальном уровне. The fact that there are different levels of response gives us thereby the opportunity to respond on the highest level. И в этом вопросе, вот, если жена сделала такую, ну, неверность и так далее, что делать такое прелюбодеянием? Я считаю, что самым максимальным уровнем было бы просто ей, ну, просто простить. Ну, есть всякие. Можно разводиться, можно всякий тот ритуал делать, чтобы она становилась бесплодная. Можно ли вообще быть камнями и убить ей? So, there this guy was, his wife committed adultery. Well, what was he going to do? I suggest the highest level was to forgive her and play on. But he had the option to divorce her. He had the option to put her through this trial of jealousy and leave her barren. Or he had the option to kill her. Я думаю, что самый высокий уровень был бы просто-напросто простить ей. And I think the highest level here, without question, is to not do this at all, but simply forgive her. А сразу, когда мы смотрим на Писание, через, ну, подход, через глаза закона, что, ой, это написано в законе, надо это делать. Нет, не обязательно надо это делать. Любви как-то функционирует на высшем уровне. This is the problem with a legalistic reading of the Bible, that we can say, well, that's what's written here, that's what must be done. But actually, in this particular case, there's a load of different things that could be done that contradict each other. And the point is not that, well, it's written on this page of the Bible, I must do it. The point is that love is higher than that, and we have a number of different options in these cases. Итак, мы все перед Богом виновны, в принципе. We all standing before God guilty, basically. И тут чашу как-то показывается наша вина. Ну, как? В каком плане? So we're all guilty before God and we're going to take the cup of the Lord now. But in what sense does the cup of the Lord reveal our guiltiness? Помните, Иосиф был прообразом Иисуса. You remember that Joseph was a great type of the Lord Jesus Christ. И он взял свою чашу и дал свой, ну, Вениамин, младший брат. И когда они попросили, зачем ты это сделал, он сказал, ну, я это сделал, потому что через чашу я узнаю, я познаю. Мы братьями. And he puts his cup, Joseph puts his cup, the cup of the Lord Jesus, in the brother's sack, and then afterwards he says, didn't you know that I know my brethren by my cup? Я думаю, что это значит, что поскольку мы будем вспоминать смерть и воскресение Иисуса, мы как-то откроем себе перед Богом. Наши чувства, поскольку мы размышляем об Иисусе там на кресте, является, кто я на самом деле. And I think that as we reflect upon the Lord there, covered in blood and spittle on the cross, we show our essential heart to God. Когда Иисус был маленький, тот Симеон ему взял на руках. When Jesus was a little baby, Simeon took him in his arms. И он сказал, что тот человек будет, ну, пронзирован, и из-за этого он будет открывать сердце Израиля. And he says that this child shall be pierced, talking about the crucifixion, that the thoughts of many hearts may be revealed. Это значит, что поскольку человек размышляет, крест Иисуса, об Иисусе там на кресте. Мы как-то показываемся и Богу, и себе, кто мы на самом деле. And so as we behold, as a man or woman beholds Jesus there on the cross, your heart is revealed, and who you really are is made plain both to yourself and to God. Если для нас это ни при чем, если мы абсолютно холодны к Нему там, ну, это так, как то, что Бог видит. You see Him there, and your heart is cold, not stirred, not touched, not a little bit. That's what we show to God. А если мы Ему видим там и чувствуем, о Господи, я совсем не тот человек, а прости меня, пожалуйста, я Тебя люблю. Вот, мы там показываемся Богу. But if we look at Him there, and we are smitten with our own sense of guilt, really, that I would not have done this. I, the sinner, caused this to happen. It was necessary for me. And Lord, because of what you did, at least forgive me and accept me. I love you. But that's the bottom line of your thought. As you behold Him there, then this is what is revealed to God. The thoughts of many hearts are revealed. Давайте тогда прочитаем 1 Коринфянам 11. So let us read then 1 Corinthians chapter 11. 23-29, 1 Коринфянам 11, 23-29. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и возблагодарив, преломил и сказал, примите, едите, все есть тело мое, за вас ломимое, все творите мое воспоминание. Взял же и чашу после вечери и сказал, все чаши есть новый завет в моей крови. Все творите, когда только будете пить мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господня. Да испытывает же себя человек. И таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Let a man examine himself, and so let him eat of that bread and that spirit. So let him eat of that bread and drink of that cup. Давайте тогда помолимся за хлеба, give thanks for the bread. Отче, спасибо Тебе за Иисуса. Просто-напросто спасибо Тебе. Благодарим Тебе за то, что Он умер для нас. Heavenly Father, we simply thank you for Him. Thank you for Jesus, in the simplest form that we can say it. Отче, пусть мы будем Ему любить, и пусть мы будем вернее к Нему. May we be more faithful to Him, and may we simply love Him the more. Во имя нашего Господа Иисуса, in the name of Him, and for His sake, Amen.
Amen.
Давайте тише и помолимся за чашу. Отче, спасибо Тебе за ту чашу, где мы видим символ крови нашего Господа Иисуса. Father, we thank You for this cup in which we see the symbol of the blood of Your dear Son. Отче, вспоминаем, что это самая драгоценная вещь в мире, Господь Сын. Father, we know that this is the precious blood of Christ, the most precious thing in the cosmos, in all of existence. Отче, спасибо Тебе за то, что Он пролил Свою кровь для меня. Father, thank You that He shed His blood for me. Отче, дай нам прощение. Please grant us forgiveness. И дай, в конце концов, Отче, пить с Ним в Его чудесное царствие на этом брачной пир, который мы ждем. And grant, Father, in Your pure grace, that each of us might drink this again with Him in that far greater day at the marriage supper when He shall return. Отче, тогда приди с нами. So, Father, abide with us. Во имя и ради Него, for His sake. Аминь.